Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот светлый вечер проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Григорий, вот... Может ли верующий христианин сомневаться? Я тут наткнулась у митрополита Вениамина Федченкова на целый трактат под названием «О вере, неверии и сомнении». Читаем Евангелие от Марка, и там всем, я думаю, нашим радиослушателям хорошо известная история в 9 главе о том, как привел отец бесноватого юношу к Спасителю с просьбой исцелить, и Спаситель сказал, что если хоть немного веруешь, хоть сколько-то веруешь, все возможно верующему. И тогда отец произносит совершенно парадоксальную, казалось бы, фразу: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Что такое сомнение? Оно грех? Оно что-то противоестественное для человека, который уже исповедовал внутри себя, в сердце своем Христа Господом? Или же это естественное состояние верующего человека и сопровождает его всю жизнь?
Мне кажется, что это естественное состояние думающего человека. А мы все призваны думать, размышлять. Мы принадлежим к такому виду homo sapiens, то есть человек разумный. Вот, если человек пользуется этим особым даром, данным от Бога, разумом, а человек должен этим пользоваться, то неизбежны какие-то сомнения. Сомнения сомнению рознь, потому что могут быть, ну, действительно такие, приходить в голову небезукоризненные вещи, которые и плодом своим тоже имеют какие-то греховные поступки. А могут быть сомнения другого рода, которые просто являются плодом работы нашего разума. Вот Господь говорит так: «Всякое древо познается по плоду». Если от твоих сомнений, ты перестаешь ходить в храм, хотя раньше ходил, ты перестаешь молиться, хотя раньше молился, ты перестаешь делать какие-то добрые дела, которые ты раньше делал, значит, плод плохой, значит, плод такой, который каким-то образом разрушает твою христианскую жизнь. Но если от твоих сомнений ты заново и по-новому переживаешь веру, с какой-то новой глубиной прочитываешь евангельский, библейский текст, с каким-то новым чувством приходишь в храм, понимаешь, что вот какая-то вера, которая у тебя была, она, знаете, по выражению митрополита Антония Суржского, стала тебе мала, как вот человек вырастает из одежды определенного размера, ребенок растет, и вот какие-то там штанишки, кофточки, которые ему подходили, уже все, младшему брату, вот. И вот мы, наша вера должна расти вместе с нами. Рост духовный в человеке не должен прекращаться ни в 18 лет, там, ни в 25, ни в каком возрасте. И за счет каких-то, может быть, правильных сомнений, размышлений, постановки каких-то сложных вопросов для самого себя, этот рост в том числе тоже происходит. Поэтому все зависит от плода. Если хороший плод, значит, эти сомнения были нам нужны и в чем-то помогли нам возвыситься. Если плохой плод, значит, тут надо помолиться, чтобы: «Господи, избавь меня вот от этого искушения».
Но ведь владыка Вениамин Федченков пишет, что часто эти сомнения бывают на уровне просто мимолетной мысли. Он приводит пример женщины, которая, подходя к чаше, вдруг подумала: а правда ли это тело и кровь Спасителя? И ее так поразило то, что ей в голову пришла такая мысль, что она не пошла причащаться. Она сочла, что это грех, и что ей нужно заново исповедоваться, и что она недостойна подойти к чаше. И он объясняет, что мысль сама по себе не может быть грехом, даже если она кажется сомнительной, если она не ведет за собой какую-то цепочку других действий. Но ведь мысли у нас скачут как блохи, и зачастую они никаким действием не ведут, но в голове остаются. И ощущение, что ты делаешь что-то не то, потому что тебе в голову пришла какая-то не та мысль, оно преследует, оно мучает, как мучает совесть. Так вот, наверное, нужно разобраться внутри себя. Это то, на что не надо обращать внимание, просто как некоторое искушение, или это сигнал о том, что у тебя что-то внутри расстроилось, и нужно вот пианино отдать настройщику?
Да, должен признаться, что я так давно читал сочинение Владыки Вениамина, о котором вы говорите, что, в общем-то, подзабыл, и я вам благодарен, что вы сегодня о нем напомнили, обязательно перечитаю, и нашим слушателям тоже советую, это очень такой интересный автор церковный. Что касается вот этих мыслей, помыслов, да, как еще говорят, то это такая постоянная работа христианина. Помыслы к нам приходят независимо от того, хотим мы это или не хотим, самые разные и очень часто такие греховные, которые нас как-то там отталкивают от других людей, от церкви, там какие-то пытаются соблазнить нас на какой-то грех. Это само по себе еще не является чем-то предосудительным. От человека вообще не зависит очень часто, какой именно помысел придет в голову. Это и от темных духов, может быть, и от каких-то других причин, там, связанных с функционированием психики, может быть, самого человека. Вот сам помысел, это, знаете, как птица, по выражению одного христианского писателя, как птица, которая над головой пролетела, нельзя сделать так, чтобы птицы не летали. Но ни один разумный человек не даст птице свить гнездо у себя в голове, в волосах. Ну, это ты не сможешь тогда жить нормально. И вот так же и здесь. Пока пришел этот помысел, то в этом еще нет греха, в этом нет ничего предосудительного. А дальше все зависит от тебя. Ты этому помыслу обрадовался, с удовольствием его принял, дал ему пустить в себе корни, и вот то самое гнездо у тебя теперь уже в голове свито, где этот помысел живет и другие помыслы порождает. Или ты этот помысел отринул. Вот в аскетике есть такой термин «борьба с помыслами», «отсечение помыслов». И святые отцы, особенно вот такие монахи, подвижники, они очень тонко и внимательно исследовали, вот как это происходит. Вот помысел сначала приходит, в этом еще нет греха. Потом ты начинаешь собеседовать с этим помыслом, происходит сосложение, то есть он в тебя входит. Вот, и так постепенно можно дойти и до греховного поступка какого-то. Вот в данном случае мне кажется, что это как раз была такая искусительная мысль о том, что в чаше не святые дары, что это обычный хлеб и вино, и думаю, что это было вот от каких-то темных духов, которые не хотели, чтобы эта женщина подошла к святыне, чтобы она причастила святых христовых тайн. Темные духи всегда этого не хотят. И очень многие люди отмечают, что вот именно когда ты в воскресенье собираешься в храм или на праздник, вот обязательно что-то случится, обязательно какие-то особые неприятности. Особенно если у тебя нет навыка, это вот какой-то такой порыв твой. Если ты ходишь каждое воскресенье, то уже отступают эти темные духи, они уже бессильны. Но если человек, который вот впервые за долгое время собрался, вот обязательно что-нибудь такое вот будет происходить, какие-то искусительные моменты, чтобы не дать ему причаститься. И вот эти мысли, это тоже из этой же серии, вот этих искусительных моментов, чтобы не дать причаститься. Нет, надо перекреститься, отринуть этот помысел, как и любой другой греховный помысел, отсечь, отринуть, побороться с ним и сказать: «Я, Господи, верую, что потом я, может быть, еще после службы поразмышляю на эту тему, постараюсь разобраться, что именно меня смутило, Но сейчас мое сердце просит вот, подойти к чаше и причаститься святых христовых тайн. И никакая лукавая, вот такая смутительная мысль не помешает мне это сделать. Вот мне кажется, такое христианское отношение должно быть вот такое.
Есть много священников, которые рекомендуют новоначальным относиться к тому, что написано в Священном Писании, буквально дословно. Вот не мудрствовать лукаво, а читать и видеть тот самый текст, который они читают, который расположен на странице книги. А есть много других священников, которые рекомендуют, берясь за Священное Писание, открывать непременно толкования, комментарии, стараться дойти до глубинной сути того, что там написано. И вот два этих подхода иногда соседствуют, а иногда вступают в некоторые противоречия. И когда человек, изначально привыкший воспринимать Писание дословно, буквально, начинает читать святоотеческие толкования, у него иногда начинается период очень больших сомнений, потому что он видит, что разные святые отцы по-разному могут толковать один и тот же отрывок Евангелия. И тут вопрос, стоит ли, надо ли так глубоко вникать, полезно одно и другое вместе, но это невозможно сочетать. И человек начинает мучиться сомнениями на каждом шагу, потому что, с одной стороны, ему рекомендуют следовать святоотеческому учению, а с другой стороны, вот перед его глазами Библия, он ее читает, и у него не сопрягается в голове толкование многообразное святых отцов с тем, что он читает на странице.
Да, ну, вы знаете, мне кажется, важно для нас не впадать ни в какую крайность. И не все строки Священного Писания можно прочитать совершенно буквально. Когда человек вот слишком этим увлечен буквальным прочтением, то тут могут быть тоже свои вот искушения и сложности. Ну, очень простой пример. Господь говорит, если твоя правая рука тебя соблазняет, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь вечную с одной рукой, чем грешным человеком погибнуть с двумя руками. Если твой глаз тебя соблазняет, вырви его, как мы это прочтем, совершенно буквально, и будем себя калечить, отрывать себе руки, отрезать, ослеплять самих себя. В истории были такие попытки. Был такой вот очень известный церковный деятель ранней христианской эпохи Ориген, который вот занимался неким членовредительством, и он был осужден в том числе за это. Церковь не приняла такого буквального прочтения. То есть мы должны это понимать как некоторую аллегорию, что мы должны бороться с грехом, с соблазнами, которые вот во мне живут и ко мне приходят, с некоторой абсолютной бескомпромиссностью. Но все-таки не заниматься членовредительством, не надо это читать вот совершенно буквально. Вот, есть и какие-то другие такие места в Библии, Библия большая, это целый сборник книг, целая библиотека, вот, конечно, там есть многое то, что мы не можем прочесть совершенно буквально, но можно и в другую крайность впасть, все понять совершенно аллегорически, вот, не было никаких исторических событий, вся священная история, о которой говорится в Библии, это всего лишь какая-то аллегория, притча. Это тоже совершенно неправильно. Поэтому давайте без крайности. Вот есть средний путь, иногда говорят царский путь, когда какие-то вещи мы читаем и понимаем, что это совершенно буквально, а иногда мы чувствуем, понимаем и действительно видим у святых отцов, что вот к этому буквальному прочтению, что за ним стоит вот что-то такое еще большее, чем буквальность. И это очень многие эпизоды Библии. Ну, можно огромное количество примеров приводить. Ну, вот, скажем, сейчас я только что недавно перечитывал Ветхий Завет, вот первую книгу «Бытие», где рассказывается вот такой страшнейший эпизод, как Авраам приносил в жертву своего сына Исааку по повелению Божьему, но не принес, Господь его остановил. Это буквально было так, Я верю, что да, действительно, жил на земле человек по имени Авраам, что это историческая личность, и что действительно он восходил на гору Мориа, да, которая сейчас называется Храмовая гора, и связал своего сына Исаака, занес над ним нож. Я думаю, что это исторически так и было. Но это не сводится к тому, что это некоторый эпизод истории, который мы должны припомнить, потому что, конечно же, для нас, для христиан, это прообраз крестной смерти Спасителя. Авраам явил такую вот готовность любимого сына, обетованного сына, принести Богу в жертву по Божьему повелению. Господь его остановил. И это прообраз того, что через столетия сам Бог послал своего любимого сына, возлюбленного сына в мир, для того, чтобы этот мир взошел на крест. Исаак, который нес на гору дрова на своей спине для того, чтобы быть принесенным в жертву, это икона Иисуса Христа. Но это не отменяет и буквального прочтения. Поэтому часто есть и то, и другое. Вот не будем уклоняться в крайности и обращаться к святым отцам для тех людей, у которых вот есть такой интеллектуальный ресурс. Мне кажется, это замечательно, это ни для кого не лишнее. Святые отцы действительно дают разные очень глубокие толкования, которые чаще всего не противоречат, а дополняют одно другое. Мы можем и это увидеть, и еще и вот это увидеть в Слове Божьем, данном нам в Священном Писании.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о сомнениях и вере. У нас, конечно, помимо Писания, достаточно поводов посомневаться. У нас сама наша жизнь – сплошной повод для сомнений, потому что она настолько далека от евангельского идеала, причем трудно найти пример человека, который максимально приближен, на которого можно, смотря на которого можно сказать, вот я хочу прожить жизнь так, как он. Но большинство из нас все-таки люди грешные, и мы постоянно ввергаем в сомнение друг друга, поскольку, общаясь внутри церковной общины, мы так или иначе пытаемся поделиться собственными сомнениями друг с другом, и иногда это бывает очень заразительно, как вот насморк или грипп. И тут, с одной стороны, от этого невозможно уклониться, а с другой стороны, иногда не поймешь, это твое сомнение или привнесенное извне. То есть ты должен найти корень неправды внутри себя, или ты просто должен отрубить это, перестать, ну, я не знаю, найти способ убрать это из поля своего зрения на какое-то время, и тогда это само собой забудется.
Ну, действительно, мы должны быть очень бережны друг к другу. И если Господь находит в нас достаточно силы, достаточно веры для того, чтобы поставить нас перед лицом какого-то сложного вопроса, ну, скажем, вот я обнаружил какую-то неприглядную сторону вот такой земной жизни церковной организации, там, столкнулся с тем, что какой-то батюшка там что-то не то делает. У меня возникло сомнение. И вот надо 100 раз подумать, должен ли я с этим делиться с другими людьми, которые могут оказаться слабее, чем я, для которых это может оказаться таким сомнением, которое нарушит их веру. Вот мне Господь это открыл, значит, это для меня нужный зачем-то опыт. Я должен это как-то пережить и через это к чему-то вот большему приступить. А вот нужно ли это распространять, нужно ли этим делиться, нужно ли свои сомнения, которые тебе Господь дал, изливать на всех остальных, это надо внимательно подумать. Мы должны быть действительно очень бережны друг другу. И апостол Павел говорит, что если я могу есть такую-то пищу или не есть такую-то пищу, это меня не спасает, не губит. Но если я пойму, что это соблазняет моего брата, то вовек не вкушу этой пищи. И вот здесь примерно так же. Если я пойму, что это соблазняет моего брата, то лучше не буду я это распространять, не буду я этим делиться, вовек этого не сделаю, для того, чтобы только не соблазнить брата или сестру. Вот. Поэтому эти разнообразные сомнения мы должны проживать, продумывать через молитву, через размышления, через советы с духовником. А вот нужно ли делиться с другими людьми этим сомнением? Чаще всего нет, не нужно. Каждому свое.
Но, с другой же стороны, тот же апостол Павел говорит, что разномыслие должно быть, если это не касается главного.
Да. Есть такой древний христианский принцип, простите, пусть у вас в главном будет единство, во второстепенном – разнообразие, и во всем – любовь. И есть какие-то очень важные вещи, с которыми вот мы все, православные христиане, согласны. В этом у нас единство. Мы верим, что Бог – это Троица, что Господь Иисус Христос – это Сын Божий, пришедший на землю, и в нем вся полнота божественной человеческой природы. Одним словом, мы верим одинаково во все то, о чем говорится символ веры. И люди, может быть, немножко разных взглядов, или сильно разных, множко разных взглядов, стоят вместе в храме и поют символ веры. Во второстепенном, в каких-то не таких важных вещах, у нас может быть разнообразие. Один считает, что правильно там вот так устроить монастырскую жизнь, как великие преподобные, да, русские, которые спорили между собой.
Иосиф Волоцкий,
да, и Нил Сорский. А другой считает, что правильно вот так устроить монастырскую жизнь. А на самом деле может быть и так, и так. И так. Между собой они не могли согласиться, но это не самая важная вещь, и между ними был спор. Вот в этих второстепенных вещах возможно различие, возможно и такое устройство монастырской жизни, и такое. Вот. А во всем должна быть любовь. В главном — единство, в второстепенном — разнообразии, и во всем — любовь. И вот этот принцип любви, он очень важный.
Но есть, к несчастью, сомнения, которые приводят, при том, что в главном остается вроде бы единство, но приводит к трагическим историям, таким как раскол старообрядчества. Ведь, в принципе, до сих пор эта трагедия не разрешилась, а, по сути, на уровне догматики там же нету таких споров, как с теми же католиками или протестантами.
Да, это одна из самых главных трагедий русской истории, такая очень серьезная рана на теле нашего Отечества, на теле Церкви, которая, увы, да, до сих пор не до конца уврачевана, хотя у нас сейчас есть так называемые единоверческие приходы, которые находятся в полном единстве с Церковью, включены вот в каноническую структуру Русской Православной Церкви, при этом совершают свое богослужение по старым обрядам. Там в этой истории не было вообще никаких вот таких вот догматических серьезных споров. Были споры о том, насколько необходимо придерживаться того или иного обряда. А обряд — это и есть то второстепенное, в чем могут быть различия. Можно использовать богослужебные книги, изданные в одну эпоху, можно использовать богослужебные книги, которые использовали в другую эпоху. В церкви всегда существовало некоторое обрядовое разнообразие. Это нормально, потому что обряд — это некоторая внешняя форма, в которой может быть передано одно и то же содержание, как вот чашка для чая, она может быть побольше, поменьше, из раза там пластмассовый стаканчик, очень красивый фарфор. Чашка может быть разной формы, но чай может быть один и тот же. Также вот обряд в разумных пределах, если чашка — это уже не чашка, а блюдце, то это уже другой предмет. Но если обряд вот в каких-то рамках несколько отличается, но несет в себе то же содержание, то это может никак не мешать единству в исповедании православной веры.
К сожалению, до сих пор бывают ситуации, когда человек начинает сомневаться именно в этих вопросах. И вот это колебание между Русской Православной Церковью и старообрядческой церковью приводит к тому, что до сих пор некоторые православные люди уходят к старообрядцам. Казалось бы, зачем? Почему? Но для человека это важно, он сомневается, и он ищет какой-то другой источник. Но вот в такой ситуации можно ли сказать, что это его грех, и ему надо каким-то образом его искоренять? Или это естественный поиск, который должен быть у человека, если он ищет путь к Богу свой? И вообще, бывает ли свой путь к Богу?
Путь у каждого человека может быть разный. Путь веры каждого человека неповторим, уникален. Почему? Потому что каждый человек неповторим и уникален. Как вот нет двух одинаковых листочков на дереве, так же среди нас нет двух совершенно одинаковых клонов друг друга. Даже близнецы — это разные люди с разным внутренним миром. Каждый из них является вот такой уникальной, неповторимой, не похожей ни на кого другого личностью. И путь этой личности в ее отношениях с Богом, он тоже всегда неповторим. И иногда этот путь бывает непростой, тернистый, и у святых такое бывало, и многие такие великие христианские мыслители проходили, искали истину и там, и сям, и в одной философской школе, и в другой философской школе, и в таком религиозном сообществе, и в всяком религиозном сообществе. Но вот самое главное, чтобы в конце концов этот путь привел туда, где Христос, который и есть подлинный путь, и истина, и жизнь. В чем застану, в том и сужу. Поэтому важен итог, куда мы в конце концов пришли, встретились ли мы со Христом, имеем ли мы церковное общение в церковных таинствах, причащаемся ли мы тело и крови Христовых. Вот это и есть как бы конечный результат. Заблудились мы вот в этих своих метаниях, или все-таки мы пришли куда надо? В православной церкви есть вся полнота вот этой истины, благодати, возможности жить во Христе подлинно. Поэтому, конечно, хочется пожелать всем, кто ищет, вот пытается нащупать этот путь к истине, прийти туда, где эта истина есть.
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И мы говорим о сомнении в нашей жизни. Насколько оно обосновано, насколько оно греховно или не греховно. Самая традиционная тема, которая связана с размышлением о сомнении, это наши дети. Многие обсуждают, что делать с детьми, выросшими в церковных семьях, которые, войдя в подростковый возраст, начинают сомневаться. Причем сомневаться абсолютно во всем, и уже не слушают родителей, которые на этот период перестают быть для них абсолютным авторитетом. Вот сомнения подрастающего поколения как необходимый этап или опасный этап? Что это?
И то, и другое. Это необходимый этап, и это, конечно, опасный этап. Мне кажется, что верующие родители, они должны знать, что их детки подрастут, станут подростками, и этот этап наступит. И очень много зависит от того, что в раннем детстве было ребенку дано. Если в верующей семье церковность, знаете, превратилась в такую палку для битья, страшилку. Веди себя хорошо, слушайся папу и маму, а не то Бог тебя накажет, будешь гореть в аду, все с тобой будет плохо. Сейчас пойдем со мной на службу, и ты себя плохо вел, и будешь там стоять по стойке смирно 6 часов, пока идет монастырское богослужение, потому что мы поедем еще в далекий монастырь. В конечном итоге, в отрочестве, в подростковом действительно возрасте, когда человек делает некий шаг в сторону уже самостоятельной жизни, взрослеет, ему захочется все это себя сбросить. Вот меня заставляли определенным образом одеваться, меня все время пугали, меня все время стращали, я хочу от этого избавиться. И тогда последствия могут быть очень тяжелые для будущей церковности этого человека. Но бывает по-другому. Бывает, что верующие родители преподносят ребенку веру как праздник. Царствие небесное подобно брачному пиру, да, подобно радости, подобно вот встрече с любовью, подобно какой-то вот чему-то очень светлому, очень доброму. И бывают вот такие семьи, когда дети просят: возьмите меня на службу, мы давно уже не были, уже целую неделю, я так соскучился с прошлого воскресенья, когда же мы наконец пойдем в храм, там, где мои друзья, там, где воскресная школа, там, где я смогу причаститься вместе с остальными. Таких примеров, по счастью, тоже очень много. Эти дети, когда они немножко подрастут, они тоже будут проходить переходный возраст. И в какой-то момент они тоже могут сказать: да, я вот сейчас вырос, в детстве мне родители давали веру, но сейчас вот я как-то чувствую, что это не мое. Но пройдет еще несколько лет, они подрастут, закончат, может быть, вузы какие-то, создадут свои семьи, родятся уже их детки, и они будут искать фундамент. А на чем же мне строить теперь мою собственную взрослую жизнь? А что в моей жизни вот было самого светлого, хорошего? А так вот, когда меня в храм водили, как мне было хорошо. И очень многие из этих людей, они откроют Евангелие, они откроют молитвослов, столкнувшись с какими-то жизненными трудностями, они будут искать опоры в вере, и они вновь вернутся и станут православными христианами. Поэтому вот такой подростковый кризис, он подстерегает каждого. А дальше вот вернется человек в церковь или не вернется. Тут очень много зависит, ну, от каких-то уникальных, неповторимых, да, таинственных отношений души этого человека и Бога, но на более внешнем уровне и от того, как воспитывали, как давали православие в детстве. Вот нам всем очень важно помнить, чтобы православие не становилось такой страшилкой, пугалкой, ремнем в руках родителей, а чтобы это было радостью и откровением Царства Божьего.
Но ведь детей. Это не только радость, это еще и труд. А труд не всегда уж так привлекателен. В особенности, когда человеку там нет и 20 лет, и у него столько всевозможных занятий, и туда надо успеть, и сюда надо успеть, и с друзьями, и еще чего-нибудь. А тут пристают родители, ну, каждую субботу, воскресенье.
Ну, чем старше ребенок, тем меньше надо к нему приставать. Действительно, бывает такой период, когда невозможно, чтобы ребенок там ходил каждую субботу на всеночную. Объективно у него на это может сил не хватить. И тут нужна вот такая деликатность, потому что это уже не совсем ребенок, да, это уже такой подросток, чтобы сказать: вот мне так важно, чтобы ты побывал на службе, ты не причащался уже там 2 недели, я так этого жду, так хочу. Ну, посмотри сам. Вот в какой-то момент надо отступить и дать ребенку эту свободу. Когда я все это говорю, я вспоминаю как бы свою собственную жизнь. Вот мне повезло родиться в семье, папа был у меня священник, и церковь была вот в центре всего. Но церковь и все, что связано с церковью, всегда переживалось как радость. Вот мы готовимся к такому-то празднику. Все, вот ты живешь неделю, ожидая, когда ты в церкви встретишься, наконец, с самыми дорогими тебе людьми, когда вот будет это ощущение, что ты ждешь причащения, потом это случилось, ты причастился. Это все время вот воспринималось как особая радость. Когда я вырос, тоже вошел вот подростковый возраст, у меня тоже были, я не уходил никогда из церкви, но какой-то вот шаг в сторону сделал, тоже был момент, когда мне было очень важно ощутить, что вера стала моим собственным выбором, моим собственным решением, что это уже не то, что кто-то меня привел, и я вот по такой качусь колее, которую не я придумал и не я для себя выбрал, а вот все вот как такой вот маминкин или папинкин сынок, вот придерживаюсь того, чему меня учили в детстве. И вот у меня был совершенно определенный момент, когда я понял, что да, это мое, да, я тоже хочу идти этим путем, да, я тоже ощутил, что этот путь самый правдивый, самый красивый и самый высокий из всего, что вообще есть в мироздании. Что да, я христианин, не потому что меня родители так научили, а потому что я ощутил, что в этом высочайшая правда. Вот у меня тоже был такой момент, и думаю, что то, как меня воспитывали в детстве, именно вот в такой свободе и в ощущении радости церковной жизни, это очень повлияло на то, как потом уже я сам для себя это тоже ощутил, воспринял и пережил.
Те люди, которые профессионально занимаются наукой, часто подчеркивают, что главный двигатель науки – это сомнение. Как только сделано какое-то открытие, ученый начинает в нем сомневаться. Тогда начинается работа мысли, которая ведет науку дальше. Можно ли сказать, что это перекликается с тем, что переживает верующий человек? Должно ли быть сомнение у верующего для того, чтобы переходить со ступени на ступень? Или наоборот, по мере его духовного роста сомнение должно в нем угасать?
Вы знаете, в научной деятельности, как я это понимаю, да, конечно, есть сомнения, есть все время попытка... Вот, а как еще можно, а давайте так попробуем, а давайте это попробуем. Но вместе с этим есть и очень много веры, в том числе и в науке. Потому что вот на самых ранних порах, когда приходит молодой человек к учителю, сначала в школу заниматься каким-то предметом, обязательно должно быть доверие к учителю, должно быть открытость к тому, что то, что мне даст учитель, это некая правда, на которую должен опереться. Должно быть доверие к учебнику, когда он чуть подрастет и будет самостоятельно уже читать там свой вузовский учебник. Должно быть доверие к коллегам. Да, доверяй, но проверяй. Да, где-то сомневайся. Но если не будет этого доверия, то и рост научного знания тоже никакой невозможен. Если не будет некой верности истине, поиску истине, что я хочу не факты подогнать под мою теорию, а я хочу истину найти, тоже невозможно никакой научной деятельности. Вера — это и доверие, и верность, и уверенность в чем-то. И вот это все, оно нужно в том числе и для ученого. И да, где-то там сомнения тоже нужны. И, наверное, то же самое и в жизни религиозной. Без веры невозможна эта жизнь. Это вот такая самая основа, да, мы спрашиваем, даже вот хотим там узнать про кого-то, мы же не говорим, он христианин или нехрист, мы говорим, верующий или неверующий человек, вот это как бы самая основа, с этого все начинается. Вера — это такая сила души, вот такая мощь, которая нам вообще позволяет как-то совершенно по-другому проживать свою жизнь. Но для... качество этой веры, для того, чтобы эта вера возрастала, для того, чтобы она не превращалась в суеверие, для того, чтобы мы какую-то особую глубину имели, да, на некоторых этапах нам необходимы и сомнения в чем-то, в каких-то вещах. Эти сомнения, они дают нам такую заправку, чтобы размышлять, думать, расти, вот, и без этого невозможно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о роли сомнений в нашей христианской жизни. Отец Григорий, а это не опасно? Вот так вот послушаешь, подумаешь, ну это как ковид. Неизвестно, какие будут потом осложнения. То есть выздороветь-то от сомнений, может быть, и удастся с Божьей помощью, а что потом будет с твоим духовным организмом, совершенно непонятно.
Братья, блюдите, как опасно ходите. Опасно. Жить вообще опасно. И в отношении нашей такой телесной, физической жизни у нас много разных опасностей подстерегает, и в отношении душевной жизни, и в отношении духовной жизни. Ну что ж, мы должны как-то смело и с молитвой, с постоянным чтением Священного Писания, с участием в таинствах, с советом с духовником в идеале, тем не менее, этой жизнью идти, расти в ней, и, невзирая на эти опасности, переступая через них, как-то вот все-таки расти и развиваться.
Но когда возникают вопросы, а к этим вопросам возникают еще вопросы, есть ли необходимость каждый раз докапываться и искать ответ, или же есть вопросы, которые, в принципе, можно подвесить, как говорится, то есть оставить их без ответа, потому что все-таки область веры, она на то и область веры, что есть граница, за которой бессмысленно ставить вопросы, потому что есть таинственная часть мироздания, и мы никогда тайну Божию никакими вопросами не сможем привести в состояние полной открытости нам. Поэтому вот где та граница, где сомнения нужно просто пресекать?
Безусловно, в нашей жизни есть очень много таких вещей, которые, ну, невозможно до конца рационализировать, невозможно до конца разложить по полочкам. Даже какие-то более простые вещи. Что такое любовь? Ну, расскажите мне вот до конца, полностью и точно. Никто не даст такого исчерпывающего определения, да? Это поэты пытаются вот какими-то поэтическими средствами это изложить, писатели там какие-то произведения, там, художники пытаются как-то тоже изобразить художественными средствами, но такого вот рационального определения дать до конца невозможно. И тем более в религиозной жизни очень много такого, что вот невозможно до конца определить, рационализировать. Это и есть тайна, по-гречески мистика. Вот что есть такая область в нашей жизни, где ум как бы умолкает, бессилен. Вот, это очень важная составляющая нашего, нашей природы, разум. Но есть вот те области, где разум должен умолкнуть и преклониться перед таким непостижимостью Божий, скажем.
Но как внутри себя понять, вот когда красная кнопка должна загореться? Мы помним, ну, многие, я думаю, помнят творчество Федора Михайловича Достоевского, и вот эти проклятые вопросы, которые в «Братьях Карамазовых» сконцентрированы в монологах брата Ивана. Это ведь может любого человека завести в такой лабиринт тупиков, из которого и выбраться-то проблематично при этой жизни.
Поэтому... Ну вот каждый, мы все разные, и одним людям свойственно стремление к такой вот очень бурной интеллектуальной жизни, читать, размышлять, то, что тебе кажется истиной на каком-то одном этапе твоей жизни, на следующем этапе может оказаться лишь каким-то блеклым приближением к этой истине, ты можешь обнаружить какую-то новую глубину, которую ты раньше не чувствовал. Вот есть люди, у которых не так развита именно интеллектуальная сфера, которые там не склонны к чтению, скажем, философской, богословской литературы, но они также ценны перед Богом. У каждого из нас вот какой-то свой путь, и каждому совесть подсказывает, что здесь я должен остановиться. Нет, здесь я не могу, наоборот, остановиться. Мне важно это продумать до конца. Здесь мне это опасно. Я вот какую-то черту перехожу, где я, ну, как-то перестаю твердо на земле стоять двумя ногами и вот в какую-то вхожу область, где неуверенно себя чувствую. Нет, там, наоборот, вот я там должен пойти. Тут каждый человек, вот как-то советуясь с голосом своей совести, должен это определить. Но очень важно еще, чтобы не ошибиться, советоваться с духовником, исповедоваться, прислушиваться к словам священника. Замечательно, вот если есть духовник, если есть тот священник, которому ты подлинно доверяешь, то тогда у тебя гораздо больше шансов вот ни в какую, ни ту сторону не уйти и вовремя остановиться в каких-то опасных размышлениях.
А допустимо ли спорить с духовником? Не на исповеди, а вот в духовной беседе?
Ну, какой-то диалог допустим, задавать вопросы духовнику допустимо. Если этот спор переходит в какое-то такое несогласие, то становится, дальше возникает вопрос, насколько ты этому человеку вообще доверяешь как своему духовнику, может ли он точно быть твоим духовником. Поэтому можно, только осторожно, я бы так сказал.
Понятно. Но в христианской аскетике есть такое понятие, как сведение ума в сердце. Мы все время говорим о попытке рационально ответить на возникающие вопросы, касающиеся таких предметов, которые не всегда вообще-то поддаются рациональному объяснению. Так вот, в преломлении не к высокой аскетике, а к нам грешным, можно как-то объяснить, что такое сведение ума в сердце и насколько нам может быть полезен хотя бы образ этого аскетического упражнения?
Да, это очень высокие вещи, о которых вы сейчас говорите. Сердце – это очень важное слово для православной традиции. И имеется в виду, прежде всего, не наш телесный орган, который бьется и позволяет осуществляться кровообращению в организме, а имеется в виду сердцевина. Сердце – сердцевина моей сущности. И есть люди такие очень рациональные, которые все стараются продумать, просчитать на 5 шагов вперед, вот все представляется какими-то шахматами, где я должен вот все правильно сообразить. И вот таким людям очень важно помнить, что разум – это еще не все, что сердцевина нашей личности, она не совпадает с мозгом. И в молитве, в предстоянии к Богу, мы, вот как все наше существо должно быть задействовано, и наши вот размышления, слова, которые мы говорим, они должны быть как бы вот синхронизированы, гармонизированы с тем, что говорит самая суть, самое сердце, самая сердцевина моего «я». Вот это очень важно помнить, и действительно, вот в аскетике есть такое понятие, о котором вы говорите, умно-сердечная молитва, сведение ума в сердце, когда вот уже не просто умом я молюсь, а когда не просто устами, не просто внимательно к этим словам, а когда я молюсь всем своим существом, вот из глубины возвах, из сердца, из моей сердцевины, я обращаюсь к тебе, Господи.
Когда говорят о сомнениях применительно к человеку верующему, как правило, вспоминают историю апостола Фомы. Но я тут в одном толковании прочитала мысль, которая раньше мне не приходила в голову, когда сомнение было истолковано так, что, удостоверившись, вложив пальцы в раны Спасителя, Фома исповедовал его Господом и Богом. То есть он как бы исповедовал две ипостаси, человеческую и божественную. И толкователь говорит о том, что сомнение в данном случае привело к богословию. Вот насколько это полезный для нас пример, или лучше на такие высоты не замахиваться?
Ну, если бы это не был нужный и полезный для нас пример, наверное, евангелист Иоанн не передал бы нам эту историю. Она нам, конечно, очень нужна, и она для нас очень важна. Апостол Фома был здравомыслящим человеком. И когда другие апостолы сказали ему, что вот и женщины приходили, говорили, что Христос воскрес, и он к нам приходил сквозь запертые двери, Фома сказал: «Я не могу в это поверить. Этого не бывает, чтобы мертвец, которого похоронили, завернули в плащаницу, поместили в гроб, чтобы он был жив и приходил бы к вам. Может быть, это был призрак, дух, галлюцинация, все что угодно. Может быть, вы так загорелись этой идеей, что друг друга этим заразили? Но я же знаю, что такого не бывает. Пока я своими глазами это не увижу, пока я руки свои не вложу в его раны, я не поверю». И когда в следующий раз Господь явился, то как сердцеведец, зная это настроение Фомы, он обратился к нему: «Фома, иди, вложи свои руки в мои язвы, не будь неверен, но верен». Этого уже не понадобилось, потому что Фома убедился, что да, Христос воскрес. И это как раз вот такой пример, как сомнения могут быть преодолены и привести к еще большей вере. «Господь мой и Бог мой», сказал апостол Фома, поклонившись воскресшему Христу.
Только очень страшно, потому что если апостолу Фоме было дано самим Спасителем, то как-то держать на такие сомнения нам, грешным, как-то очень боязно.
«Не бойся, токмо веруй», сказано в Священном Писании. И вот это слово «не бойся», оно, кстати, повторяется очень много раз. «Не бойся», «не страшись», «не устрашайся». Знаете, сколько? 365 раз в Священном Писании Бог обращает ко всем нам такой призыв. Меньше надо бояться и знать, что если мы с Богом, если мы Ему верны, то ничего такого особенного с нами и не может произойти. Все, что произойдет, это мелочи по сравнению с вот этой верностью, с этими отношениями, которые есть у верующего человека с Богом.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо. До свидания. Храни Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».